Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Олег Герасимов, настоятель храма иконы Божией Матери Всецарица в поселке Кера. Это Всеволожский район Санкт-Петербургской митрополии, Выборгской епархии. Здравствуйте, дорогой отец Олег.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Дорогие наши телезрители, тема сегодняшнего обсуждения – возможно ли спастись только добрыми делами? И на эту тему мы будем с вами сегодня вместе размышлять. И для этого есть телефон в нашей студии. Код города 812, телефон 677-6244. Будем очень рады вашему участию в передаче. Дорогой отец Олег, когда мы говорим о, на тему вот эти, вот именно добрых дел, то тема эта возникла из вопросов атеистов, потому что они говорят о том, что зачем нужен Бог, если дела, добрые дела, могут оставить о человеке именно те воспоминания, благодаря которым он может войти, что называется, в вечность. И вот поэтому можно ли только добрыми делами спастись? Это раз. И здесь еще есть один очень такой интересный аспект. Когда мы говорим о том, что вера без дела мертва, то возможно ли так, что дела без веры могут быть мертвы?
Да, вопрос, конечно, очень глубокий и разносторонний. Поэтому, конечно, мы сегодня все аспекты едва ли сможем рассмотреть. Но мне кажется, что начать надо с того, чтобы определить, что же вообще такое спасение. То есть, чего достигает тот же атеист, который считает, что он добрыми делами может оставить след в истории. И для чего делает добрые дела верующий человек? И если для атеиста, как мне кажется, творение добрых дел – это есть именно возможность оставить свой след в памяти потомков, и в этом смысле это не совсем можно назвать спасением. То есть это вот то, чем они хотят заслужить добрую о себе память. То в каком-то смысле они, в общем, наверное, это могут получить. И они имеют на это право, и для этого они делают свои добрые дела. И, в общем, тут их можно было бы оставить в покое. Нас гораздо больше интересует, как смотрят на творение добрых дел люди верующие. И вот для них как раз слово «спасение», вообще понятие спасения, оно такое непраздное. Потому что спасение – это обретение жизни в вечности. И вот здесь встает вопрос о нашем взаимоотношении с Богом. И вот тут как раз мы и должны понять, для Бога важны ли наши добрые дела, или они не так важны, или они вообще не важны. Вот. И здесь тоже вот есть очень много всяких интерпретаций. Например, мы знаем, что в отдельных христианских конфессиях существует такая уверенность, что достаточно только веры. Вот я уверовал в Бога, все, я спасен, больше мне ничего не нужно. Я вот, все остальное это так, как бы, можно делать, можно не делать, я спасен. Вот я, насколько я знаю, это протестантизму свойственно. Опять же, насколько знаю, я не очень глубоко в этом, может быть, погружен. Католический взгляд, он более такой, если можно так выразиться, юридический. То есть надо сделать некий норматив добрых дел. И если ты его сделаешь, то, в общем, твоя участь будет благоприятной. Если не сделаешь, значит тогда там есть варианты, вот так скажем. С этой точки зрения, конечно, добрые дела прям очень важны. Вот если ты не делаешь добрых дел, все, ты обречен просто. Как мне представляется, православная точка зрения лежит где-то посередине. Потому что, конечно, добрые дела нужны. Это совершенно вот бесспорно. Но, что называется, есть нюансы. Только ли добрые дела? И если добрые дела, то для чего? И вот тут у нас есть мнение святых отцов. В частности, все мы помним, конечно же, разговор преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, где предельно, на мой взгляд, ясно сформулирована цель христианской жизни – стяжание Святого Духа. И все, что мы делаем для того, чтобы... Вернее, все, что мы делаем в нашей жизни, молитва ли то, посты, опять же, добрые дела, это мы все делаем для того только, чтобы стяжать Святого Духа. И насколько я вот помню, что конкретно преподобный Серафим сказал о добрых делах, он сказал, что добрые дела только тогда имеют какое-то значение, когда они сделаны ради Христа. И вот это такое, с одной стороны, вроде понятно, с другой стороны, а как это вот, ну, добрые дела ради Христа? То есть, что Христу нужны наши добрые дела? Это тоже такой вот интересный вопрос, потому что, когда мы рассматриваем то, что мы делаем, и пытаемся поразмышлять на предмет того, а для Христа мы это сделали, или там потешили свою гордыню, предположим, то это бывает сделать подчас довольно сложно. Ну вот, ну как бы не пришел же к нам Христос, там не явился нам в видении и сказал, делай вот так. И мы стали делать. Нет. Мы понимаем, что ради Христа сделанное дело – это дело, сделанное чистосердечно, то есть добросовестно, то есть без какого-то лукавства, может быть, без тщеславия. Но это все такие, знаете, вот описательные какие-то вещи, которые, ну, под них может много разных дел подпадать. Но вот так вот, если попробовать определить, что это такое дело, сделанное ради Христа. Это вот дело, которое сделано бескорыстно. Просто потому, что, ну, вот Господь от меня этого ждет. В этом смысле нам говорят святые отцы, что все, что тебе Господь уверяет, какое дело Он тебе дает, вот там пекарь ты, или там токарь, или там священник, делай это добросовестно. И тогда это будет угодно Богу. Вот. Ну, тоже так, достаточно расплывчато, но, тем не менее, становится понятно. Опять же, есть предостережение святых отцов о том, что за любым добрым делом следует искушение. Или после того, как ты сделал какое-то доброе дело, бойся, вот больше всего на свете бойся тщеславия, которое тут же обязательно выползет, как змея из-под колоды, и обязательно все это испортит. Но это все, если можно так сказать, такой, ну, технический аспект, потому что, ну да, понятно, но так а зачем они нам нужны, эти добрые дела? Если вот Господь любит нас, и Он любит нас такими, как мы есть. Вот есть такой замечательный образ отца, любящего отца. Да, я такой вот плохой сын. Я такой вот, ну вот, безалаберный, я, ну вот, вот такой, какой я есть. Но ты же отец, ты же не будешь меня очень жестоко наказывать за то, что я, предположим, там, ну, что-то испортил, там, поджег занавеску, предположим. Я, конечно, испугаюсь, я, конечно, буду ждать тебя со страхом, но я знаю, что ты придешь как отец, да, накажешь, но ты же меня любишь. И вроде как это приводит к тому, что можно вообще ничего не делать, потому что все равно меня любят. И вот я долго об этом размышлял, потому что, ну, вроде как, ну да, любимое чадо, да, вот безалаберное такое, вот, ну, не будет же он меня наказывать очень сильно. Но мне показалось, что лучше всего на мои сомнения ответил Авва Дорофей. Вот у него есть замечательная книга, которая, на мой взгляд, вообще ответы на все вопросы, ну, духовные. Потому что это один из немногих святых древних, вот ранней церкви, который очень просто и в то же время очень глубоко, как-то вот без особого вот этого какого-то, знаете, вот восточного вот этого многословия, он умеет объяснить все сам вот так, что становится понятно. И вот он о делании добрых дел, это, по-моему, беседа 12-е, ну, если я не ошибаюсь, он начинает очень издалека. Он начинает с того, что надо бороться со страстями. что вот есть страсти, которые нас подталкивают в пропасть, и наша с вами задача постараться их все как сорняки выдернуть из своего, вот из поля своей души. И он приводит там и цитату из Евангелия о том, что вот нужно удобрить, нужно, чтобы семя было доброе, сел, упало на добрую землю и так далее. А дальше он делает такой очень интересный вывод о том, что да, вот вы повыдергивали сорняки, вы распахали поле. Но если вы на это поле ничего больше не посадите, то эти сорняки вырастут снова. Это вот как вот Господь сказал, что если там выгнать беса, он уйдет, а потом придет, вернется, увидит, что дом подметен и готов, и все хорошо, еще семь еще страшнее себя приведет. Вот, потому что ну, не может поле оставаться праздным. И вот тут Авва Дорофей делает такой вывод, что для того, чтобы это дело не было бесплодным, чтобы оно не было бесполезным, вот здесь обязательно надо засеивать это поле добрыми делами. Причем вот ту страсть, которую ты борешь, вот надо делать дела, которые противоположны этой страсти.
Чуть например, подробнее об этом.
Да, ну, например, если тебя борет страсть раздражительности и гневливости, значит, ты должен смиряться, ты должен кротко принимать все, что дает тебе Господь. Одержим ты страстью алчности, например, значит, ты должен заставлять себя там давать кому-то немощным там деньги. Там, ну, про блудную страсть говорить не буду, потому что это и так на слуху. Там страсть винопития, например, ты должен воздерживаться, ну и так далее. То есть ты должен делать дела, противоположные той страсти, которую ты собираешься побороть.
Отче, у нас сейчас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда
добрый
вы звоните.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину,
воистину воскресе. Татьяна из Подмосковья. Здравствуйте, Глеб Борисович, знакомый наш, и батюшка Олег. Вот знаете, Татьяна. Батюшка Олег, Господь говорит, тема вообще, конечно, замечательная, очень трогательная и непонятная. Господь говорит, кто поверит в меня, тот уже спасен в одном от Матфея, ну, неважно. Потом говорит... Кто верует в меня, но слово мое и заповеди мои соблюдет, и так далее, и тому подобное. И святые отцы пишут, что апостол Павел, дело без дел мертва. Я прожила уже нормальный срок лета своей жизни. Лягу спать. И, а что ж я доброго сделала? Ничего. Но я верую. С детства мне бабушка приучала. А доброго-то я ничего не сделала. Вообще ни грамочку. Вот и что делать? И что делать? А дело без веры, без мертва. Вот что делать? Знаете, не я одна такая. Что ж, всем идти в ад, что ли? Когда чуть-чуть что-то задумаешь, доброе дело, и тут же тщеславие подкрадывается, и все путает, все не дают. Ничего доброго делать не получается. И что, все идем в ад?
Нет,
спасибо.
Татьяна, спасибо
а
большое.
Что тогда делать? А что тогда делать? Если хочется, да не получается. Не получается.
Татьяна, я вам вот что скажу.
Спасибо.
Вот, простите, что уж перебил. Так получилось. Я хочу сказать, что это на самом деле очень хорошее умонастроение. В том смысле, что когда я смотрю на свои дела и не вижу в них ничего доброго, вот поверьте мне, это гораздо лучше, чем я смотрю на свои дела и думаю, ох, какие я хорошие дела наделал. Вот. И тогда вот это, конечно, было бы тревожно. А то, что я делаю, как мне кажется, добрых дел недостаточно, то это может быть признаком того, что все-таки я стараюсь страсть тщеславия в свою душу не впускать. Потому что если я верую в Бога, если я стараюсь жить по его заповедям, то тогда я, может быть, даже незаметно для себя буду делать то, что ему угодно. Потому что здесь вот есть такой вот очень важный аспект, с моей точки зрения. Если мы рассматриваем наш православный взгляд на спасение и на взаимоотношения с Богом как с Отцом, то тогда наши добрые дела – это есть проявление любви к Богу. Вот я сейчас попробую такой пример привести. Представьте себе, что в семье, ну, предположим, там между мужем и женой произошла какая-то распря, но они любят друг друга. И вот странным будет поведение супруга, предположим, если он будет у кого-то спрашивать, а вот как вы думаете, вот если я посуду помою, там, мусор вынесу и схожу в магазин, этого будет достаточно для того, чтобы супруга меня простила? Ну, вот в этих категориях очень сложно рассуждать, потому что не знаю, достаточно этого будет или нет. Ей, супруге, гораздо важнее было бы, чтобы супруг проявил к ней любовь. Уж в чем это будет выражаться, неважно. И даже, скорее всего, если он делает это, не задумываясь о том, что именно он делает, то это будет гораздо правильнее и интуитивно, что ли, вернее. Поэтому, если я люблю Бога, и если я хочу жить по заповедям Божьим, то тогда добрые дела, или то, что потом, глядя на меня, люди назовут добрыми делами, у меня будут получаться как бы сами собой. Как только я начинаю об этом задумываться, сразу включается такой, знаете, внутренний юрист. А вот три там поклона – это много для того, чтобы Господь меня полюбил, или мало? Там, или акафист прочитать. Сколько надо прочитать раз акафист, чтобы было достаточно? И вот мне на такие вопросы труднее всего отвечать, потому что да, читайте сколько хотите. Главное, чтобы молитва была при этом. Если сердце при этом будет вот теплым, тогда это можно и в три слова уложить молитву. Если нет, то вы прочитайте хоть все акафисты мира. Это все будет просто начиткой. И вот парадоксальная ситуация заключается в том, что человек, который читает там, по 10 акафистов в день, ложится спать и, может быть, думает, как много добрых дел я сделал. А вот это как раз будет совсем не то. Поэтому лучше, Татьяна, думайте о том, что вы не делаете никаких добрых дел. Надейтесь на милосердие Божие. Это будет правильно.
Очень, вот и Татьяна напомнила мне о том, что какой вопрос я хотел задать. Мы можем вспомнить Макария Великого, которого при жизни уже называли сокровищницей молитвы. Человек, который в нашем утреннем правиле «Помилуй меня, Боже, яко не коли же сотвори их благое пред Тобою». Да. Человек, который, ну, Макарий Великий, просит у Господа милости, потому что он никогда ничего, по его же словам, ничего хорошего Богу не сделал. И в связи с этим и возникает вопрос. Молитва наша, когда она молитва, это ведь тоже ведь хорошее дело. Это дело, и еще один тут вопрос возникает. Вот мы говорим, еще различаем, как дело и делание. Вот в этом случае мы говорим молитвенная, сердечная молитва, молитвенное делание, мы тоже произносим такое. Вот скажите мне, в чем разница в добром деле и в делании?
Ну, я думаю, что разница в... Ну, даже по самому названию, это, скорее всего, в том, что дело – это нечто такое однократное, ну, что-то такое, поступок некий. А делание – это такое состояние. И в этом смысле деланием, я думаю, что кроме как молитвенное, наверное, ничего другого назвать и нельзя, потому что молитва должна быть именно непрестанной. И к этому призывает и апостол Павел, и святые отцы, которые нам всегда твердят, что молитва – это состояние. И к этому состоянию можно прийти, и нужно прийти. И вот эти вот однократные молитвословия, которые мы возносим там в храме или дома, там при тех или иных обстоятельствах, это есть всего лишь, как бы сказать, такое, ну, не приуготовление, а вот такая тренировка с тем, чтобы разрозненные молитвословия постепенно превращались в такое непрестанное молитвенное делание. И в этом смысле, наверное, молитва, она стоит как-то особняком от всех добрых дел, она просто воздух, которым надо дышать. И поэтому то, что я там дышу сейчас, это, ну, можно считать, конечно, какой-то работой или делом, но это просто то, без чего жить нельзя.
Вот. Еще один вопрос у меня здесь возникает такой. Мы живем в такие времена, когда очень много людей не имеют реальной возможности поделиться своим благосостоянием, то есть там деньгами или вещами, потому что есть, ну, тем более, что, в общем, мы можем об этом уже смело говорить, есть люди, которым просто нечего дать. Нету денег и нету чем отблагодарить людей. То есть вот доброе дело, это нами всегда представляется как нечто материальное.
Ну да.
Но можно ли вообще, например, молитвой о ближнем или о дальнем делать это доброе дело? Ну, вы мне ответите на этот вопрос сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
У меня такой вопрос. Допустим, убежденный неверующий коммунист во время войны жертвует своей жизнью ради своих товарищей. Это к какой категории относить? Доброе дело по-христиански или идеология и фанатизм?
Спасибо, Евгений. Очень хороший вопрос.
Вы знаете, на самом деле, сама постановка вопроса, к какой категории относить, она как бы не очень корректна, потому что мне часто приходится отвечать на вопрос, а вот если я вот это сделаю, это считается грехом или не считается? И сразу возникает вопрос, кем считается или кем не считается. Дело в том, что если мы рассматриваем отношения с Богом как отношения сына с отцом, то тогда нет какой-то необходимости относить к категории. То есть понятно, что вот по нашему разумению доброе дело – это вот то, что Господь сделал, вернее, человек сделал бескорыстно, по велению совести, не требуя какой-то там себе за это мзды там, или не желая получить какого-то там блага за это, просто потому, что вот он совестливый человек. Я думаю, что Господь, конечно же, принимает это как исполнение заповеди, вне зависимости от того, там, формально верующий человек, неверующий, там, крещенный, некрещенный. Уж как Господь его судьбой распорядится, не нам решать. Это суд Божий. Но мне кажется, что доброе дело от сердца, от чистой совести совершенное, оно, конечно же, Богу угодно. И у меня в этом, на эту тему был такой опыт, я не помню, рассказывал ли я, когда меня позвали к умирающему человеку на соборование причастия. Вот. Этот человек оказался таким 90 там, с лишним лет дедушкой, который просто умирал вот от старости. Вот. Он прошел лагеря, он прошел войну, и, в общем, там много всего повидал. И он формально, он был, ну, крещеный, но он в церковь не ходил. И вдруг вот он перед самой смертью попросил дочку там или внучку, чтобы пригласили священника. Уж что там ему, почему он этого захотел, я не знаю. Я пришел, мы с ним поговорили. Это был, ну, замечательный, очень чистый человек. Вот, мы с ним поговорили, я его поисповедовал, причастил. И дочка мне потом рассказывала о том, что, ну, во-первых, она меня там отвезла в храм, потом вернулась и сказала, что вот он лежит и светится буквально. И говорит, я не понимаю, на небе я или на земле. А про своего дедушку она рассказывала, или про папу, я уже не помню. Она рассказывала, что это был человек такой, знаете, вот кристальной души. Когда вот он, ну, какой-то его друг рассказывал, что где-то там в лагерях они вместе были, и они мерзли вместе. И он снял себе телогрейку и отдал ему, и даже потом не вспомнил об этом. То есть он сам замерзал, но он вот так вот, вот такой вот он был бескорыстный человек. Да, он был там коммунистических убеждений, да, вот, но вот он был вот такой вот совестливый, бескорыстный человек. И Господь в конце его жизни дал ему возможность уйти по-христиански. И поэтому вопрос о том, считается или не считается, относится к категории, не относится к категории, это вопрос такой немножко формальный. Он не очень корректен. Поэтому я думаю, что если человек по совести поступил, Господь обязательно это оценит. А уж какую он ему участь уготовит, это не наши суды, а Божьи. Это так.
Вернусь к вопросу по поводу того, что возможно ли добрым делом молитва о ближнем, если я не могу ничего другого дать. Или просто, может быть, поговорить с человеком, поддержать его в каких-то перипетиях жизненных сложностях, тем более, что сейчас много сложностей, сейчас есть кого поддержать, в том числе и словом.
Я думаю, что доброе дело, это не всегда, оно не всегда имеет материальное какое-то воплощение. Вот. И если чаще всего мы привыкли, что доброе дело – это обязательно что-то кому-то дать, вот, то мне кажется, что надо смотреть шире. То есть доброе дело – это то, что оставляет по себе ну, какое-то теплое такое доброе ну, на сердце. Такое отношение, что ли. Потому что иногда бывает, что все богатства мира не могут человека ни от чего спасти, а одно доброе слово, оно действительно дает ему такой вот луч надежды, который, собственно, ему был нужен. Поэтому ну, едва ли нужно как-то добрые дела пытаться оценивать какими-то материальными категориями, потому что и молитва за человека – это то, что он может и не знать, но может ощущать. Потому что, о, потеплело на душе, полегчало. Да, кто-то за меня молится. И доброе слово, произнесенное в нужный момент. Это все как раз то самое, что ну, по ценности оно ну, ничуть не уступает тому, что теоретически может дать, скажем, обеспеченный человек. Вот. И с другой стороны, сколько угодно можно денег давать, и это, в общем, добрым делом не будет.
Еще один аспект, который здесь просится, что называется, к вопросу. Мы говорим о том, что когда человек умирает, то он не может, у него уже нет воли, и он не может совершать каких-то вещей, которые хотел бы совершить, но не может. И нам говорят о том, что вот надо совершать дела милосердия за, грубо говоря, за этого человека, потому что это будет, что называется, действенная молитва. И мы сталкиваемся с этим в очень простых вещах. На кладбищах куча конфет, там нужно какие-то там вещи раздать и так далее. То есть мы превращаем вот эту заповедь о молитве и о делах милосердия в какие-то ну, такие вот формальности. Это есть такая проблема? И насколько это... Насколько это церковно, насколько это православно?
Ну да, вопрос, конечно, к сожалению, очень и очень актуальный, потому что за то достаточно короткое время, которое мы вот сейчас наблюдаем в церкви, от такого бума церковного, что вот люди пошли креститься там, что вот церковь вроде как стала возрождаться, до практически низведения до какого-то такого, знаете, церковного магизма, в общем, все как-то прошло очень быстро и незаметно. И вот сейчас все чаще встречается вот такая неприятная для меня ситуация, когда люди приходят в храм и спрашивают, а куда надо поставить свечку, чтобы там? А что надо сделать и какие молитвы прочитать, чтобы? Вот ты, Господи, там сделай, что я от тебя прошу, и больше ко мне, в общем, не приставай. Вот. И вот эти вот вещи, когда там за умершего там надо вот это сделать, и тогда все будет хорошо, к сожалению, это вот наиболее такой как бы распространенный вариант, потому что смерть – это вообще такое что-то очень таинственное, загадочное и пугающее. И поэтому окутано как раз очень большим количеством всяких ну, вот таких вот суеверий, каких-то вот таких вот псевдо-таких православных вещей. И самое тоже горькое, что мне доводилось на эту тему слышать, когда пришел человек, там поставил свечку, там истово перекрестился, и потом сказал буквально следующее, что вот я там в стольких-то храмах поставил столько-то свечек, я заказал столько-то сорокаустов, все, я спокоен, я сделал все как положено. И тут спрашивается, а кто это был? Ну, мама. Это моя мама была. И это все, что ты можешь дать своей маме, которая сейчас требует от тебя, не требует, а ждет от тебя молитвы. И вот как-то это донести до человека, что вот это вот сделал все как положено, маме теперь хорошо, и я могу быть спокоен, очень сложно, потому что нельзя быть спокойным, нельзя, потому что судьба ее еще не решена. Господь может преклониться там и на милость, и там улучшить как-то. Я на самом деле, это сейчас трудно как-то себе представить, как это может быть, но мы знаем, что молитва за усопшего – это то единственное, что мы можем дать любимому своему человеку. Причем это, чем она отличается, чем она более ценна, что ли, чем молитва за живых? Тем, что если мы молимся за живого человека, то мы, ну, теоретически хотя бы можем чего-то ждать от него. Можем молиться, потому что он наш благодетель, если он будет процветать, то он нам будет давать денег и так далее, и так далее. Например, а за усопшего мы молимся абсолютно бескорыстно, потому что мы от этого человека больше уже ничего не можем. Мы можем ему дать.
И всегда с покаянием, потому что мы всегда, да, когда молимся о своих близких, мы жалеем о том, что вот я это не сказал сделал, обидное, да, своей маме, да, вот я этого не сделал и так далее.
Да,
это очень такой серьезный. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область, Христос воскресе.
Воистину воскресе
Христос. У меня два вопроса. Первый вопрос по поводу беседы отца Серафима с Мотовиловым, когда Мотовилов его спросил по поводу Святаго Духа, как его стяжать, то Серафим Саровский продемонстрировал, говорит, ну смотри мне в глаза, видишь? И вот глаза засветились, в общем, не рукотворный твой, это свет явился. И он говорит, ну ты теперь понял, а объяснение я так и не услышала. Это первый вопрос, вернее, не прочитала, не вычитала, как он стяжать Святой Дух, вот именно по Саровскому. А второй вопрос, за всю мою жизнь мне так надоело готовить, как говорится, убираться и все и так далее. Так у меня такая, я начинаю тогда для Господа подготовить. Вот тогда у меня что-то получается. Правильно я делаю или нет?
Надежда, спасибо вам большое.
Спасибо, да. Ну, Надежда, сразу со второго вопроса, потому что, да, наверное, правильно, потому что что значит надоело? Надоело – это значит, что я вижу в этом какую-то повинность, которая не нужна никому и мне не нужна, и зачем я вообще это делаю? Но когда вы вспоминаете, что все, что дает Господь, все, нравится нам это, не нравится, там, хорошо это с нашей точки зрения, нехорошо, там, или несправедливо, например, или жестоко, но это дал Господь, то у нас всегда есть такое понимание, что если Господь это нам дает, значит, это вот именно сейчас и именно то, что нужно мне для спасения. И если я так это воспринимаю, то, ну, по крайней мере, это не будет бесполезным. Даже если я при этом там ворчу и ропщу. А если вы говорите, что когда вы так начинаете думать, то у вас начинает все получаться, ну, это явно, что Господь вам, ну, помогает в этом и благоволит. Так что продолжайте в этом смысле. Что же касается беседы преподобного Серафима с Мотовиловым, то здесь, конечно, очень много такого и глубокого, и таинственного, и каждый должен для себя сам это понять и осознать. И то, что преподобный Серафим сумел показать своему собеседнику, как это быть в духе, это означает, что это возможно для человека, вот, скажем так, нашего времени. Потому что нам-то все время кажется, что вот в древней церкви, вот там, да, вот там были дары Святого Духа, вот там Святой Дух сходил там в виде огненных языков. А наше уже время такое расслабленное, уже этого невозможно. Преподобный Серафим не так давно от нас, не так далеко от нас по времени жил. И мы можем сказать, что практически он с точки зрения древней церкви, он практически наш современник. И если это возможно практически в наше время, значит, это возможно и нам тоже. Другое дело, что это, конечно же, ну, в общем, такие единичные случаи. Поэтому ждать, что кто-то может нам тоже продемонстрировать, как преподобный Серафим своему собеседнику, вот что такое пребывать в духе, мы, ну, едва ли можем на это рассчитывать. Но мы знаем, что так бывает. То есть он показал Мотовилову, что он стяжал Святого Духа. и дал ему установку, как это можно достичь, но каждый в свою меру. А установка такая, что надо любое дело, которое ты делаешь, делать для Христа. То есть не для того, чтобы получить какую-то там славу, известность, деньги и так далее, а для того, чтобы Господа, чтобы Ему угодить, вот так скажем. Потому что тут вот очень сложно. Здесь, конечно, трудно говорить о том, что вот Господь там гневается, предположим, или там радуется за нас. Это такие, скорее, такие антропоморфные такие уподобления. То есть, чтобы нам было понятно. Господь самодостаточен, и Он не радуется, не переживает. Но мы знаем, что если мы делаем что-то плохое, что-то, что нас от Бога отдаляет, то Он, условно говоря, Он скорбит по этому поводу. Если мы делаем что-то хорошее, что нас приближает к Богу, Он радуется. И вот делая что-то для того, чтобы, условно, опять же говоря, Бога обрадовать, это и есть дорога к тому, чтобы, ну, конечно, не в такую меру, как преподобный Серафим, но, в общем, в какую-то свою меру Святого Духа стяжать. А в общем, конечно, приблизиться к спасению, собственно, к чему мы идем всю нашу жизнь.
Знаете, Надежда мне тоже опять, что называется, подкинула вопрос. Потому что, когда Надежда сказала о том, что она готовит ради Христа, то я тогда вспомнил Марфу.
Да, печешься,
и вот, да, да, и вот я здесь еще подумал о том, что ведь марфо-мариинские обители, которые у нас существуют, вот они как раз и соединяют в себе именно этот подход, когда мы все делаем ради Христа. То есть любое дело делаем ради Христа. И вот в этом вопросе, в этом смысле есть и следующий вопрос. Хорошо делать все, когда ты, ну, например, там, скажем, каким-то образом, тем или иным образом, но связан со служением в церкви, потому что, ну, даже само пребывание в церкви всегда настолько благостно, что хочется делать очень, ну, понятно, что очень хочется много чего делать. Но когда человек живет в условиях, когда посещение церкви, к сожалению, может быть очень, ну, редким, и вся жизнь наполнена, наоборот, теми скорбями и тем сложным образом жизни, когда человеку, ну, совсем не хочется ничего делать, ему хочется просто прийти после работы, ткнуться лицом в подушку и все. В этом случае что делать?
Ну, конечно же, у нас универсальных рецептов быть не может, но я думаю, что здесь важно понять такую простую, на мой взгляд, вещь, ну, как-то сложно доходящую до сознания, о том, что служение Богу – это не обязательно служение в церкви. То есть обычно, когда говорят, вот надо поработать Богу, особенно человек, который далек от церкви, он сразу, ой, это в монастырь надо уходить, это что, это надо… Нет. Достаточно делать то, что ты делаешь, но делать это добросовестно. Это уже будет служение Богу. Но для того, чтобы осознавать это и понимать, что то, что ты делаешь, это не бесполезно, не тщетно, да, что оно действительно оно какую-то пользу духовную тебе все равно дает, для этого очень важно, мы возвращаемся опять к молитвенному делу, очень важно каждый свой шаг согласовывать с Богом. То есть не просто вот там помолился утром, помолился вечером, там перекрестил еду, там что-то там, Господи, благослови, побежал. Нет, нет. Именно каждое свое действие пытаться согласовывать с Богом. То есть, Господи, благослови. Сделать вот буквально следующий шаг куда? Направо, налево, прямо. Потому что это может быть совершенно не так очевидно, как кажется. И если приучить себя к этому, то тогда любое дело, даже самое такое вот непопулярное, скажем так, оно сразу приобретает глубину и смысл. Я прочитал где-то неправославного, правда, философа, который очень интересно сформулировал, но очень емко свое понимание спасения. Он сказал, для того, чтобы спастись, достаточно делать то, что ты делаешь каждый день. но на полметра от земли. Хорошо. Это так глубоко и так вот задевает, что ты начинаешь вот задумываться, даже задумываться об этом. Вот как можно, например, я не знаю, какой-нибудь самый такой вот, ну, непопулярный там мусорщик какой-нибудь, может он делать что-то на полметра от земли? Запросто. Я даже вот встречал у святых отцов, когда они там в молитвенном делании, они там, ну, понятно, корзинки плели и так далее, но один святой отец просто меня удивило. Он разрывал наволочку там или подушку и потом сшивал ее. Потом опять разрывал, потом опять сшивал. Он делал что-то, чтобы руки были заняты всегда, чтобы не праздно. И в этом, и при этом он старался упражняться в молитве. То есть с точки зрения, конечно, вот человека практичного, это, ну, просто какой-то нонсенс. Но не будем забывать, что это такое, знаете, упражнение, которое человек сам на себя, чтобы вот только, знаете, не слоняться без дела там. У нас же как? У нас же сейчас сколько угодно есть заменителей там, или убийц времени, когда можно приходишь, там телевизор включил, там музыку, еще что-то, лишь бы был фон, лишь бы не оставаться наедине с самим собой. Вот это самое страшное. Вот. Так вот, заставить себя остановиться, задуматься, углубиться, испугаться сначала, потому что, да, то, что я увижу, конечно, не очень приятно. Вот. А затем понять, что все, что дает мне Господь, Он дает мне для того, чтобы я из этого своего гадкого состояния вышел. Да, это может быть неприятно, это может быть даже больно. Но это необходимо. И вот тут опять мы возвращаемся к теме добрых дел. Добрые дела – это то, что может нам в этом помочь. Но только если мы это делаем с нужным настроем. Потому что если мы делаем для того, чтобы получить какие-то заслуги, там, какие-то там блага и так далее, или наоборот, делаем, боясь наказания, то это, собственно, и добрым-то делом-то, и, наверное, и не является. Это такая, это отбывание какой-то повинности.
Есть еще один такой аспект. Знаете, мы сейчас, если бы мы все исповедовались, мы наверняка в любом случае всегда говорили о том, что грешны в осуждении. Потому что люди, которые сейчас окружают нас, нашу жизнь, нашу даже страну, всегда вызывают в нас такое негативное рассуждение, то есть осуждение. И вопрос по поводу добрых дел здесь возникает такой. Может ли быть для преодоления осуждения делание добрых дел, то есть как бы служение тем людям, которые вызывают у тебя самое негативное отношение? Например, начальник, начальница. У нас же часто бывает такое, когда в особенности это в организациях таких, офисных организациях, когда начальник ведет себя по отношению к своим подчиненным таким образом, что вызывает в них резкое осуждение. Вот в этом случае можно ли, нужно ли делать какие-то добрые дела для того, чтобы этому человеку делать добрые дела, но при этом не выглядеть лицемером, подлизой и так далее?
Ну, я думаю, что... Ну, понятно, что сейчас осуждение – это один из самых таких, ну, не скажу страшных, но один из распространенных грехов, которого не удается избегать практически никому. И я по этому поводу своим прихожанам всегда советовал, хотя сам, самому не всегда получается, но так бывает. Но я стараюсь, правда. Такое легкое упражнение. Ну, не легкое, но такое вот простое по исполнению. Надо постараться человека, которым тебе хочется осудить, мысленно про себя оправдать. А, это он сделал, потому что... И что-то такое придумать, даже если совершенно очевидно, что то, что он сделал, это полная гадость. Потому что, вот по моему глубокому убеждению, людей, которые творят зло просто потому, что вот они такие вот, негодяи, и они просто, им нравится делать зло. Их, может быть, они и есть, но я таких по жизни не встречал, честно. человек, который делает что-то нехорошее, что-то, что вызывает у нас отторжение и осуждение, он по-своему просто видит справедливость. Он ее восстанавливает по-своему. Просто мы не можем встать на его позицию, увидеть мир его глазами и увидеть, что то, что делаем мы, с его точки зрения, тоже зло. И он с ним как может борется. И поэтому для того, чтобы не порождать вот эту цепь осуждений, да, постараться этого человека, ну, хотя бы нейтрально к нему отнестись. А в идеале оправдать. И вот для этого как раз святые отцы действительно рекомендуют, если ты хочешь возгреть в своем сердце любовь к человеку, который тебе неприятен, начинай делать в отношении него добрые дела. Причем эти добрые дела должны быть не такие нарочатые, которые, знаете, вот там, я не знаю, там, ну, как, которые выглядят снаружи подхалимством. А это должна быть попытка изменить свое отношение к этому человеку. То есть вот он что-то попросил, тебя вот с души воротит, но ты проявил к нему ну, доброжелательность. Да, сначала это получается, конечно, немножко так натянуто. Но даже вот в психологии есть такой прием, когда тебе грустно, плохо, начинай улыбаться. Хоть тебе это вот никак не получается, но вот постарайся. И постепенно то, что делает тело, передается внутрь, и душа тоже начинает как-то вот этим исполняться. Вот то же самое с точки зрения того, как можно поступить с человеком, которого хочется осудить. Во-первых, постараться его оправдать. И, во-вторых, постараться по отношению к нему делать дела любви. Вот так. То есть, как бы я делал, если бы этот человек был мне не так антипатичен. Вот так скажем. Вот. И постепенно, я на своем примере даже могу сказать, что постепенно меняется отношение к этому человеку. Это происходит откуда-то из-под воль, изнутри, и совершенно для меня непонятным образом. Но это работает. Это вот реально работает. Так что я всем рекомендую попробовать.
Дорогой отец Олег, я услышал вот сейчас в вашем рассказе одно замечательное слово, которое, мне кажется, очень хорошо подходит к итогу нашей передачи. Это доброжелательность. Я просто подумал о том, что ведь часто мы не понимаем, что слово «доброжелательность» – это уже доброделание.
Уже доброе дело, да, само по себе. Уже пожелание другому добра – это уже доброе дело. Так, по крайней мере, начало пути.
И, наверное, можно посоветовать нашим дорогим телезрителям быть доброжелательными. Ну и, конечно же, еще один тоже очень такой важный момент – милосердие, которое вот мы постоянно совершаем, оно тоже ведь должно быть, знаете, как оно должно быть постоянным.
Деланием.
То есть это постоянным деланием. Вот так. Если этого постоянства у нас нет, то, наверное, самое сложное и возникает в нашей жизни. Ну вот доброжелательность, милосердие и постоянство в нашем, в наших поступках, наверное, способны вообще просто помочь человеку понять, что такое спасение. И тогда, может быть, даже и понять, что
я
такое...
Я слышал очень хорошую фразу о том, что любое зло, которое нас постигает, на нас должно остановиться. Оно не должно пройти дальше нас. И в этом смысле вот мы, пусть даже по отношению к нам кто-то будет поступать, ну, не так, как нам бы хотелось, пусть это будет вот на мне и закончится.
Отец Олег, благословите наших телезрителей.
Да. Бог благословит вас всех на доброжелательное, милосердное отношение друг к другу. Храни вас Господь.
Дорогие наши телезрители, в нашей студии был отец Олег Герасимов, настоятель храма Всецарица в поселке Кера Выборгской епархии. Спасибо вам большое за то, что вы остаетесь с нами, и за ваше милосердие, и за вашу молитву. И, конечно же, оставайтесь на Первом православном.